Профессор не знает, что влечет его к решетке и кто живет в этом особняке, но знает, что бороться ему с собою в полнолуние не приходится. Кроме того, он знает, что в саду за решеткой он неизбежно увидит одно и то же. Он увидит сидящего на скамеечке пожилого и солидного человека с бородкой, в пенсне и с чуть-чуть поросячьими чертами лица. Иван Николаевич всегда застает этого обитателя особняка в одной и той же мечтательной позе, со взором, обращенным к луне. Ивану Николаевичу известно, что, полюбовавшись луной, сидящий непременно переведет глаза на окна фонаря и упрется в них, как бы ожидая, что сейчас они распахнутся и появится на подоконнике что-то необыкновенное. Все дальнейшее Иван Николаевич знает наизусть. Тут надо непременно поглубже схорониться за решеткой, ибо вот сейчас сидящий начнет беспокойно вертеть головой, блуждающими глазами ловить что-то в воздухе, непременно восторженно улыбаться, а затем он вдруг всплеснет руками в какой-то сладостной тоске, а затем уж и просто, и довольно громко будет бормотать: «Венера, Венера, эх, я дурак». «Боги, боги!» — начнет шептать Иван Николаевич, прячась за решеткой и не сводя разгорающихся глаз с таинственного неизвестного. «Вот еще одна жертва луны. Да, это еще одна жертва вроде меня». А сидящий будет продолжать свою речь. «Эх, я дурак! Зачем, зачем я не улетел с нею? Чего я испугался, старый осел? Бумажку выправил. Эх, терпи теперь, старый кретин». Так будет продолжаться до тех пор, пока не стукнет в темной части особняка окно, не появится в нем что-то беловатое и не раздастся неприятный женский голос: «Николай Иванович, где вы? Что это за фантазии? Малярию хотите подцепить? Идите чай пить». Тут, конечно, сидящий очнется и ответит голосом лживым: «Воздухом! Воздухом хотел подышать, душенька моя. Воздух уж очень хорош». И тут он поднимется со скамейки, украдкой погрозит кулаком закрывающемуся внизу окну и поплетется в дом. Лжет он, лжет. «О, боги, как он лжет!» — бормочет, уходя от решетки, Иван Николаевич. «Вовсе не воздух его влечет в сад. Он что-то видит в это весеннее полнолуние на луне и в саду, в высоте. Ах! Дорого бы я дал, чтобы проникнуть в его тайну, чтобы знать, какую такую Венеру он утратил и теперь бесплодно шарит руками в воздухе, ловит ее». И возвращается домой профессор уже совсем больной. Его жена притворяется, что не замечает его состояния, и торопит его ложиться спать, но сама она не ложится и сидит у лампы с книгой, смотрит горькими глазами на спящего. Она знает, что на рассвете Иван Николаевич проснется с мучительным криком, начнет плакать и метаться. Поэтому и лежит перед нею на скатерти под лампой заранее приготовленный шприц в спирту и ампула с жидкостью густого чайного цвета. Бедная женщина, связанная с тяжко больным, теперь свободна и без опасений может заснуть. Иван Николаевич теперь будет спать до утра со счастливым лицом и видеть неизвестные ей, но какие-то возвышенные и счастливые сны. Будет ученого и доводит его до жалкого крика в ночь полнолуния одно и то же. Он видит неестественного безносого палача, который, подпрыгнув и как-то ухнув голосом, колет копьем в сердце привязанного к столбу и потерявшего разум Гестаса. Но не столько страшен палач, сколько неестественное освещение во сне, происходящее от какой-то тучи, которая кипит и наваливается на землю, как это бывает только во время мировых катастроф. После укола все меняется перед спящим. От постели к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом. Идущие о чем-то разговаривают с жаром, спорят, хотят о чем-то договориться. «Боги, боги!» — говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще. «Какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи...» Тут лицо из надменного превращается в умоляющее. «Ведь ее не было? Молю тебя, скажи, не было?» «Ну, конечно, не было», — отвечает хриплым голосом спутник. «Это тебе померещилось». «И ты можешь поклясться в этом?» — заискивающе просит человек в плаще. «Клянусь», — отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются. «Больше мне ничего не нужно!» — сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника. За ними идет спокойный, величественный, гигантский остроухий пес. Тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет. Луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося, обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это тот номер 118, его ночной гость. Иван Николаевич во сне протягивает к нему руки и жадно спрашивает: «Так, стало быть, этим и кончилось?» «Этим и кончилось, мой ученик», — отвечает номер 118-й. А женщина подходит к Ивану и говорит: «Конечно, этим. Все кончилось, и все кончается. И я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо». Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб, и Иван тянется к ней и всматривается в ее глаза, но она отступает. Отступает и уходит вместе со своим спутником к луне. Тогда луна начинает неистовствовать. Она обрушивает потоки света прямо на Ивана. Она разбрызгивает свет во все стороны. В комнате начинается лунное наводнение. Свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом. Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто. Ни без носа убийцы Гестаса, нежестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтийский Пилат.